Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем нашу встречу с дорогими гостями. Позвольте, я сначала представлю моего соведущего. Это известный историк, председатель Сергиевского фонда Дмитрий Борисович Гришин.
Здравствуйте.
И Нина Васильевна Карташова. Поэтесса, общественный деятель, как всегда, с нами соведущая этого цикла программ «Нить истории».
Спасибо. И наши дорогие гости – это Евдокия Васильевна Шереметьева. Она художник, она представитель старинного рода русского Шереметьевых, и ее супруг. Вы тоже историк, вы журналист, вы переводчик, но фамилия ваша Семенов, хотя это тоже дворянская фамилия, Степан Германович.
Мы в нашей прошлой передаче тянули нашу ниточку истории через разные поколения фамилии Шереметьевых. Мы добрались до событий 20 века, когда трагедия нашей страны, нашего народа, конечно, коснулась и людей этой замечательной фамилии. Среди них был один, пожалуй, из наиболее ярких представителей русского дворянства, русской интеллигенции, русской науки и культуры начала 20 века – граф Сергей Дмитриевич Шереметьев. И в следующем году, в 1918-м, исполнится 100 лет со дня его кончины. Это будет год памяти Сергея Дмитриевича Шереметьева. К этому событию готовятся, как к важному, культурному. И, конечно, мы уже сегодня должны обязательно сказать об этом человеке отдельно, особо. И Евдокия Васильевна, как прямой потомок, да, вы в каком поколении уже от Сергея Дмитриевича?
Прадед.
Прадед, да, вы правнучка его. Угу. Вот. Вам, конечно, наверное, очень много известно из его не только научной, там, какой-то культурной деятельности, да, но и как о человеке, как о личности, как вот о каком-то прадедушке вашем, так, с теплотой, можно сказать. Что он был за человек, Сергей Дмитриевич?
Сергей Дмитриевич, ну, скажу, во-первых, из детства его, как он попал со своей мамой Анной Сергеевной Шереметьевой к Филарету Московскому, митрополиту, на встречу. И вот его Филарет спрашивает, говорит, ну, ты, говорит, скажи мне, ты что делаешь утром, когда встаешь? А ему 6 лет. Да? Молюсь. А как молишься? Ну, если с мама по-русски, а если с англичанкой по-английски. И болтает ногой. И вот ему Филарет ему сказал, что московский, что ты, говорит, по-русски, ты русский. Читай по-русски. Читай, так сказать, ты должен обращаться. Вот, и сделал, так сказать, имел беседу с его матерью, с Анной Сергеевной. Сергей Дмитриевич был удивительный человек, получил прекрасное воспитание домашнее, будучи старшим сыном. Он понимал всю ответственность, какую должен будет он нести, когда, так сказать, вырастет большим. Поэтому всю свою юность он не только, так сказать, конечно, присутствовал и при дворе, он, так сказать, был, так сказать, дружен. Да, 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 да. Он очень был дружен с Александром Третьим. Uh-huh. Вот. Мало того, они были просто-напросто вот такие вот друзья, друзья детства. И, в общем, они
такие. И ровесники,
да,
почти.
Да, uh-huh. Да, 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 да. Они были очень. Марью Алексеевну, Марью Александровну очень любил Сергей Дмитриевич, супругу Александра Второго. Uh-huh. Вот, очень ее почитал, очень, так сказать, этот. Вот. К сожалению, да, он очень много оставил по себе воспоминаний, часть которых он издал, а часть которую он не издал, которая хранится в нашем архиве. И я понимаю, почему. Потому что, например, о кончине Александра II, вот когда вот он не хотел, так сказать, чтобы это было напечатано, потому что он очень любил его супругу Марью Александровну. Потом он к 16-му году Он провел огромнейшие изыскания по всей России, по московским монастырям о смутном времени, углические события. Вот. Написал эту книгу и хотел издать. И, понимая, что творится в России, написал «Не время». Его записка, значит, лежит на этой. Сейчас вот эта книжка вышла, ее издали. Вот. Потом у него очень много, вот я обратила внимание, он как историк, он слушал разные разговоры, разные встречи были с удивительными, конечно, людьми, и с историками, и с личностями потрясающими. Но он умел отделять историческую правду от просто таких вот досужих разговоров. И вот он, у него очень много таких, он пишет. Не надо, не печатать. Притом это характеристика каких-то известных личностей. Но он не считал нужным вот это вот заниматься, потом это пойдет как сплетничество.
Да,
то есть вот он совершенно, но и как историк он это фиксировал. У него это было. Вот. Потом Сергей Дмитриевич понимал, что русское дворянство, если оно встанет на ноги, в том смысле, что ну, после отмены крепостного права достаточно, в общем, претерпели экономические изменения. Поэтому он считал, что если дворянство встанет на ноги, то чисто вот экономически это будет прекрасная совершенно путь России, потому что дворянин, тот же самый, извините, председатель колхоза, конечно, если он с разумом,
да,
он
земля
будет прекрасно, так сказать, вести дальше. Поэтому он интересовался всем. Он интересовался крупным скотом, мелким скотом, птицей. Он занимал на международных выставках разные призовые места, большие медали, малые медали, серебряные, золотые. Вот. Занимался лесоводством по Болотову. То есть, он очень от Андрея
Великий Болотова. Человек, да. Кстати, Болотов.
И
да.
Он совершенно, так сказать, он понимал, что это наше, так сказать,
богатство,
да, богатство лес, да. И он прямо, вот, не говоря о том, что он виноторговлей, он, например, занялся виноторговлей, понимая, что у нас прекрасные вина, вот в Карданах, это вот было наше имение в Карданах, там были вот виноградники, да. И астраханские, были астраханские вина, тоже хорошие. Вот. И он, так сказать, продумывал, то есть он вел огромную экономическую деятельность. Казалось бы, да, любитель искусства, любитель, так сказать, музыки, историк, аристократ. И вот такая вот вещь. То есть он экономически совершенно продумывал дальнейшее. Он был членом 4-й Государственной Думы. Вот. Тоже оставил вот о ней записи, но опять-таки он не хотел, так сказать, это печатать, потому что считал, что люди, которые, так сказать, кто высказывает это в присутствии всех, то есть знают взгляды, он об этом писал. Если человек это высказывал не в присутствии, а в кого-то еще, а просто
в беседе,
да, кулуары где-то, беседе, он писал это, но это не считал, что это нужно выставлять. Но он очень, конечно, переживал, что происходит, потому что, к сожалению, к большому, в обществе было много всего намешано. Он в 1907 году выступил против Распутина, высказал государю, сказал, что, так сказать, не самой личностью Распутина, ну, а то, что вот то, что вокруг нее,
ну,
вот
да,
это, что это плохо влияет на Россию. Государь его, так сказать, отлучил от двора до 13-го года. В 13-м году вот, первый раз ему было приглашение. Вот. Хотя старший сын его, Дмитрий, служил флигель-адъютантом у государя, так сказать. Это и дочка его, Мария Сергеевна, она тоже была, так сказать, фрейлиной. Она не лишалась этого, отец только.
Не попала вот. Семья да. в опалу, конечно, да. это не мешало.
Но Сергей Дмитриевич был так вот этим разговором с государем так впечатлен, что он написал духовное завещание своим детям и их потомкам. И начинается это завещание так. «Не живите себелюбивой жизнью, будьте нищелюбивы, всячески поддерживайте крестьянство, носители нравственных устоев».
Так точно.
И, да, и всячески поддерживайте, держитесь православной церкви, хранителей духовных устоев. Вот. То, что вот он, так сказать, старался всю жизнь... Да, 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 да.
Евдокия Васильевна, вот я посмотрела уже реликвия, дневник, да? Дневник. И там есть запись «Россия – не придаток Англии».
Да, родители 17
Да, вот еще с ятями, да? Да. Давайте покажем нашим телезрителям. Это действительно реликвия. Это в каком году было написано «Россия»? 17-й год, да. Да.
Мало того, вы знаете, удивительная была история. Прилетает человек из Бельгии и спрашивает мою кузину: «Так, в Петербурге шереметьевские чтения». А шереметьевские чтения начинали, с моим участием, начинались в Москве в странно-приемном доме. Вот. Значит, Дуня едет туда. Я говорю, не знаю, Дуня знает или нет, звонит мне. Я говорю, нет, говорю, даже не знала, они даже не пригласили. Так, все, собираемся, едем. Берет нас, так, за шкирку, мы едем туда, на шереметьевских чтениях. В замечательной совершенно петербургской семье мы ночуем. Вот. И хозяйка дома ночью, в полтретьего ночи встает, вот не может что-то уснуть, подходит к своему, там огромная библиотека, достает книгу вот, отца Владимира, вот, и открывает эту книгу на странице, где она пишет, значит, этот священник пишет, что в 24-м году в петербургском фонтанном доме описываю церковные ценности. И, значит, пишет, там и пишет, значит, вот там перечисляет предметы, в том числе, значит, переданные Серафимом Саровским Прасковье Ивановне, значит, это до его начала, потому что она умерла в 803 году, вот, и в 35-м году переданные Анне Сергеевне Шереметьевой, матери Сергея Дмитриевича. То есть вот с ними имел беседу Серафим Саровский, и потрясающе о них отзывался. И я понимаю, родители, я не знаю, знал ли отец мой, к сожалению, у него последние 11 лет он был в параличе, у него не было речи. Вот. У нас дома лежали вот рукавичка Серафима Саровского, щепочка от его кельи. Кельи, да. Да. Вот. Лежала его скуфейка. Угу. Вот. И, значит, да, и его четки. Что это его было, не знали. Митрофаний Воронежский. А, и воздух, еще воздуся. Ага. Митрофаний Воронежский, моли Бога о нас. Что это было? То есть у нас это хранилось, и все. Оказывается, в этой книжке, представляете, вот как вот, вот так, на шереметьевские чтения меня вытаскивают. Человек из Бельгии приезжает в Петербург, и вот такой вот. Да, и вам сообщают, да.
Простите,
да.
А эти святыни у вас теперь, да?
О, святыни, значит, мама моя отдала щепочку Серафима Саровского келье и рукавичку отдала Серафиму Дивеевскую. Когда вот еще, так сказать, они только-только вот начали, да, туда, да. Дивеева, да, возрождались. Воздух отдала в храм Знамени, вот наш на Шереметьево дворе. При том, что потрясающе, я вот с этим храмом, с этим воздухом я обращалась к разным священникам. Подходила, а они меня как не слышат. Они начинают между собой говорить, выяснять, к Прасковье Ивановне, это Серафим Саровский, или к Анне Сергеевне. Кто это? Знаете, то есть совершенно вот я понимаю, что должна молчать. В общем, Господь не дает. Проходит 2 года, и вот замечательный храм, вот это вот восстанавливается, кстати, патриаршее подворье, Знамени. Вот. И я туда, в этот храм, вот эту вот замечательную, вот этот вот воздух Серафима Саровского, Это был год прославления Митрофания Воронежского. Он очень любил, почитаю. Вот. Отдал. Потом там капельки даже этой капельки воска от свечек. Я говорю, только не вздумайте чистить, потому что мало ли. Слава Богу. И потрясающе совершенно. У нас в роду в нашем вот хранилась иконочка, небольшая иконочка знамени. Ее видела, во сне увидела девица Анна Сергеевна, будучи еще вот девочкой, ей 11 лет было, она увидела Божью Матерь знамени, вот образ. И когда проснулась, она, значит, рассказала своему отцу, и написали вот такую небольшую иконочку, маленькую. Вот. И вот наш этот храм знамени открывается, а икону не возвращают. Которая икона, это знамени есть, она хранится в семье, значит, священника, который просил, чтобы передали, когда храм откроется. Ну, не возвращается она. И вот под Пасху, иду через мост, мы через мост с моим храмом иду на полянке. Вот я, ну, думаю, Господи, Анне Сергеевне для чего-то пришел вот в образ Божьей Матери, показала ей свой лик. Вот. У них нету их иконы, знамени. В храме нет икон. Вот. И так вот, слава Богу, вот туда тоже вот эта вот замечательная иконочка пошла. И там дивный наш храм потрясающий. И там у нас, кстати говоря, тоже православная школа, там тоже у нас бывают лекции, и там приходят дети, разные дети, разного возраста, со школы. И вот тоже там вот бывают у нас с ними беседы.
Чудесно.
Ну, чудесно.
Я бы хотела сказать несколько слов о том, что вот мой соведущий, кандидат исторических наук, кавалер ордена Сергия Радонежского и многих не только наград Русской Православной Церкви, но и государственных, я не путаю, написал замечательную книгу «Сергей и Елизавета». Она моментально прошла в наших магазинах, моментально. Даже, по-моему, до магазинов не дошла, ее разбирали на вечерах. И вот, да, наконец-то было. Я держу в руках переиздание. Оно попроще, конечно, уже нет того роскошного альбома, но, слава Богу, эта книга переиздана.
Мы решили, чтобы она была более доступной и, соответственно,
подешевле.
Более, да, дешевой в продаже, издать ее уже Сергиевским мемориальным фондом для более широкого распространения к году памяти великой княгини Елизаветы Федоровны.
Здесь не только фотоматериал интересен, здесь очень интересный текст, за что вам огромное спасибо.
Спасибо большое. А сколько еще осталось в России Шереметьевых? Чем они занимались?
По графской линии, к сожалению, вот никого не осталось. Почему я Шереметьева? Меня все спрашивают, почему ты сохранила фамилию? Ну, значит, я с замечательным графом Николаем Николаевичем Бобринским имела беседу. Он говорил, что если был бы жив император, можно было бы обратиться и сделать двойную фамилию, да, чтобы все-таки в России были, были бы Шереметьевы. Так сказать, Семенова Шереметьева.
Как Францова-Дашкова, да?
Да. Вот. Говорит, ну так как императора нету, то идите, так сказать, государственным путем. Пошли, пришли в ЗАГС, а там говорят, ну, говорит, кто такие Шереметьевы? Они, вот Соловьев Седой и Лебедев Кумач, они для России сделали, а Шереметьевы, ну, да, в общем, нам не дали. Поэтому
это
мы
не
решили...
просто двойная фамилия, да. Это как бы кличка. Да?
Да, и мы решили, так сказать, оставить, вот, если... так сказать, с мужем решили так вот оставить, что если будут девочки, то будет Шереметьево, а если мальчик родится, то будет Семен.
И у вас Шереметьево.
У нас все девочки, девочки, да, да.
Понятно.
Да.
Хорошо.
Степан Германович, вот возвращаясь к теме тех проектов, которые готовятся, и тех проектов, которыми вы занимаетесь профессионально, да, вы о них немножечко скажете, на каком как бы сейчас этапе, уровне, есть ли какие-то планы для того, чтобы вот юбилей памяти Сергея Дмитриевича был как-то отмечен, что-то было бы издано, что-то было бы, может быть, вами подготовлено. И какова еще вот ваша такая работа общественная, научная, популяризаторская?
Работа, конечно, все то, что касается архива. Она, честно говоря, наверное, начиналась не под рассмотрением всего этого богатства, там, под разными углами научного, исторического мировоззрения. как-то от души мы так трепетно брали некоторые документы, начинали их изучать, читать. Я занимался в это время государственной деятельностью, как переводчик, в том числе работал, защищал диссертацию. И возникла идея хотя бы как-то немножко это систематизировать, потому что при перевозке, при перемещении всех этих бумаг, многие из них, так сказать, были перемешаны. Хотя и Василий Павлович, и Ирина Владимировна, матушка Евдокия, они занимались, периодически они возвращались к архиву, да, и занимались работой над ним. Это огромное богатство, и мы столкнулись с тем, что, работая с музеями, московскими, и государственными, федеральными музеями, зачастую люди не понимают, представители этих ведомств, они обычно говорят, ну что вы это достали из сундука, и, наверное,
кому это
у вас
нужно,
нет,
да?
Условий для хранения, это надо передать в музей, и, так сказать, специалисты будут этим скрупулезно, в прекрасных условиях разбираться и изучать. Я в курсе, какие условия есть в различных музеях. Есть прекрасные музеи, прекрасные условия, прекрасные дирекции и замечательные специалисты. Есть музеи, где можно спуститься в заказник или в какие-то другие помещения, в запасник, и обнаружить, там течет вода, там оголенная проводка, там бегают крысы.
Да,
и,
увы.
Это находится в ужасном состоянии. При этом мы никогда не уверены, так сказать, в качестве тех людей, которые будут ими заниматься, в качестве, так сказать, исторических выводов, которые будут сделаны. Не забывайте, что Сергей Дмитриевич – это все-таки выдающийся историк. И, глядя на его рабочие документы и эти пометки, это не для публики. Это требует дополнительной проработки. Вот над этим надо поработать там-то, там-то и там-то с этими людьми. Его системный научный подход. Я не побоюсь сказать, что, наверное, в профессиональных кругах уровень Сергея Дмитриевича как историка, это, наверное, как и Петр Андреевич Вяземский, это как Карамзин, это, соответственно, вся плеяда замечательных...
Как Сергей Михайлович Соловьев.
Ну, и все они будут перечислять, и все исторической науки государства российского. Поэтому, занимаясь над этим, мы в первую очередь столкнулись с тем, что тем огромное количество. Огромное количество. И мне в первую очередь, как лингвисту, очень понравилась тема, уже сегодня было упомянуто. Да, начинал Сергей, Павел Сергеевич свое утро молитвой на русском языке. Если это было с англичанкой, то на английском. Совершенно уверен, что дальше он мог продолжать половину дня на французском,
да,
иногда
конечно.
Вставляя какие-то реплики на латыни. И прекрасно говоря на этих иностранных языках, он замечательно знал русский язык. Такая тема, как французский язык в XIX веке и в семьях русского дворянства, это замечательная тема, она очень отражена и в архиве, и в работах. Половина всей переписки, половина всех бумаг, которые мы встречаем, она на французском языке. Я получаю огромное удовольствие, читая это все и разбираясь из... Как люди русского происхождения переписывались на французском языке, ну и общались со своими друзьями, коллегами и
родственниками за рубежом.
Да, с другими родственниками, опять же, с носителями французского языка на французском языке.
Это был международный язык еще и в то время, да? То есть это был язык международного, межнационального общения.
Да?
И потом это было все-таки не в ущерб русскому языку, за редким исключением.
Это
иногда,
было...
конечно, и, к сожалению, в ущерб русскому языку.
Иногда, к сожалению, да, но в основном я считаю, что французский язык все-таки по своему богатству, он произвел очень положительное влияние на все пласты русского языка. Что нам дало впоследствии? Конечно, мы делали некоторые проекты и в резиденции посла российского во Франции, связанными с Романовыми, с юбилеем, Первая мировая война. Но одна из первых выставок наших, она носила название «Франкофония». Я умышленно говорю «Франкофония», не «Франкофония», как положено среди лингвистов, чтобы не создавать ненужных каких-то аллюзий, да, и намеков. Мы называем это «La Francophonie», «Франкофония». Это сообщество французского мира на базе культуры и, в первую очередь, на базе французского языка. Что позволило нам сделать вывод, что русский язык обладает не меньшими на то предпосылками, а зачастую и большими, чтобы создать такое понятие, как русофония. Это исключительно культурное, культурологическое понятие, которое даст нам возможность, если мы правильно, так сказать, пойдем правильным путем, и государственная программа, может быть, будет здесь присутствовать, создать сообщество людей, чей менталитет, чьи идеи, чья государственность будет основана именно на русском языке.
Интересно.
В дополнение, да, так сказать, ко всему. Французы к этому – это прекрасный, прекрасный на то пример. Евдокия, работая над дневниками, я вам скажу, их несколько десятков дневников, вот сегодня упоминалось об этом, она расшифровывает этот почерк. Почерк невозможен, я не могу прочесть его на русском языке.
Понимаю.
Там есть французские вставки, вот они читаются лучше, да, и, так сказать, вот совместно тут я вношу свою лепту и делаю перевод этих вставок. Ну, и также хочу сказать, что дневники, они проиллюстрированы, некоторые из них. Павел Сергеевич был прекрасным художником.
Это сын Сергея Дмитриевича, да?
Сын Сергея Дмитриевича. Мало того, что они проиллюстрированы фотографиями, они также сделаны наброски, карикатуры некоторых известных, не буду сейчас называть, очень известные фамилии того и даже
политиков, ну,
давайте
политиков
вот
нашего времени.
Посмотрим.
Да, если хотите, вот, например, документ это, мы видим одну из иллюстраций, Луначарский.
Да, какой до и какой после, да, когда печать это, сатаны, по-моему.
Да, до переворота, да, и уже через десятилетия позже. Вот некоторые у нас есть изменения, да, мы видим. В будущем, ну, возвращаясь к 18-му году, конечно, есть планы провести, может быть, выставку, посвященную Сергею Дмитриевичу.
С удовольствием примем вас в Международном славянском центре.
Спасибо, будем вам очень признательны. И одновременно, может быть, в ходе этой выставки затронуть те события, которые проходили, которые предшествовали 17-му году и этим печальным событиям. Может быть, это будет лептон с нашей стороны в освещение и правильное понимание того, что произошло, кто пострадал.
Это очень нужно, тем более столетие. Сейчас заговорили как-то несколько по-другому о Великой Октябрьской революции. Такая беда была, да? Я вам очень благодарна, я думаю, Дмитрий Иванович тоже
разделяет. Да, безусловно, это наш долг, то, что вы делаете, продолжая дело ваших родственников, ваших предков. Потому что нить истории, которая нас связывает, она как нить Ариадны. Мы всегда, заходя в тупик, идя обратно,
чтобы
ориентируясь по ней,
было,
да, можем найти выход, можем найти свет. Главное, чтобы она не оборвалась.
Дорогие телезрители, позвольте от вашего имени тоже поблагодарить хозяина вот этой замечательной галереи «Мир иконы». Это Николай Владимирович Тырин, которого вы на телеканале «Союз» видели, знаете. Собрание икон изумительное. Мы ему очень благодарны. В такой обстановке мы сегодня записывали нашу передачу.
Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Может быть, эта встреча вылиться в какие-то другие, да, наши.
Да, мы будем рады, вам если еще раз вы придете к нам в нашу студию. И, конечно же, чтобы выставка была непременно. Дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, я от вашего имени благодарю супругов Евдокию Васильевну Шереметьеву и Степана Германовича Семенова за очень интересные материалы, которые сегодня мы услышали. Ну и, конечно, моего соведущего, известного историка, автора замечательных книг Дмитрия Борисовича Гришина.
Спасибо.
Благодарю вас. Всего доброго. Храни Господь. До новых встреч.